Дорогие братья и сестры, приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Я благодарю Господа, благодарю наших руководителей, что дали мне опять сказать слово. И каждый раз я хочу просто сказать, что каждый раз выходя, вроде как все выходят сюда, но каждый раз волнуюсь. Я когда-то читал об одном великом артисте. Ну, мы не артисты здесь, но читал, если когда-то ты выходишь и говоришь, и не волнуешься, значит, в тебе уже все прошло. Да, брат Джойск подтвердил это. И у меня была тема проповеди совсем другая, но я ее поменял в связи с тем, что вот в четверг было у нас молитвенное собрание, мы проходим Евангелие от Матфея, мы начали 13 главу. И первые стихи, вы хорошо знаете, там говорится о сеятеле, который говорит, что я посеял, начал сеять, и семя упало одно при дороге, одно на каменистую почву, другое там, вы знаете, на тернии и все. Но брат-пастор не говорил о том, что как оно произрастало, это другая тема. Он говорил о том, что труд работника на Божьей ниве – это сеять. Это сеять Слово Божье и выбирать при этом отборное зерно, чтобы из этого отборного зерна произрастало хорошие плоды, как сегодня брат Джордж на английском языке подчеркнул, плоды хорошие. Только от этого, но в связи с тем, сеется семя. Что записано в нашей Священном Писании? Сеется. Но все равно у нас преобладают пороки. И на основании этого я хотел, может быть, это будет немножко неприятная тема, но это обыденная тема, которая касается всех, и вы поймете, почему. И я хочу сказать, что действительно мы должны бороться с пороками. Мы знаем, что они прощены, и что все будет нормально, но лучше их не делать. Вначале я хочу не с Библии, а выдержку такую произнести, которую я хотел бы, чтобы вы внимательно послушали, а потом коснемся к теме, что именно, о чем будет говориться. И такое вступление хочу. «Я опаснее, чем все объединения армии мира. Я повреждаю большее количество людей, чем солдаты всех наций. Я нахожу жертвы свои среди богатых и бедных». Среди молодых и стариков, среди ученых и неучей, я препятствую всякому предложенному плану. Меня можно встретить повсюду, в домах, в мастерских, в конторах и на улицах. Я произвожу духовное разделение, унижение и смерть. И тем не менее, мало людей, которые пытались избежать меня. Я часто бываю у твоей двери и приду опять. Я твой смертельный враг. Мое имя – зависть. Тема сегодняшней проповеди. Я хочу, прошу помолиться, чтобы Господь дал мне силы сказать то, что я запланировал сказать. Тема проповеди – зависть как грех. Зависть – злокачественная язва души. Она касается не только неверующих людей, но она также касается и верующих людей. И в Священном Писании есть примеры также на эту тему. Тема зависти касалась великих мужей веры. Я хочу, чтобы вы открыли Старый Завет, книга Числа, это 4-я книга в Священном Писании, 12-я глава. 12 глава, и прочтем с 1 по 15 стих. Немножко длинный текст, но пусть Господь благословит нас для назидания его. Итак, 12 глава, с 1 по 15 стих. «Упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо взял за себя Эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь? Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: «Выйдите вы трое в скинии собрания», и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариаме, и вышли они оба. И сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, я открываюсь ему в видение, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, ибо он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, и как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря: «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна была бы она стыдиться 7 дней. Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после этого опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. С первого же стиха, значит, событие, которое начинает описываться здесь, это событие, когда Моисей вывел людей из Египта, и по пути, когда они находились на переходе Сиона к Кадесу, и на предыдущей остановке в Киброт-Гатава, Моисея постигла, и весь народ постигла великое, как сказать, испытание. Они возопили, вы это прекрасно знаете, они возопили и начали говорить о том, что вот мы питаемся манной, вот мы не едим ничего, зачем ты нас вывел в пустыню, вот нам бы мясо, и мы хотим мясо, потому что мы питаемся очень плохо, нас вывели для того, чтобы погибнуть. Да, Господь дал им мясо и удовлетворил их желание. Он дал им мясо. Но Моисей в тот момент еще не предполагал, что на следующей остановке будет его постигнет другое испытание. Его родные, самые близкие родные, Аарон и Мариам, восстанут против него. А почему они восстали против него? Это записано сразу же в первом стихе. В первом стихе записано: «Упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Египтянку, которую он взял себе». Мариам, жена Египтянка, была лишь только поводом для того, чтобы начать какие-то распри с Моисеем. На самом же деле проблема совсем заключалась в другом и глубже. Почему он занимает такую позицию? Во втором стихе сразу же говорится. Почему? Она говорится так: «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он нам, и не услышал он?» Потому что их начала возбуждать вот эта зависть, что почему это так? Но если уже говорить дальше, то это не сейчас зародилось, а зародилось много-много раньше. Когда они только переходили, когда... Вы знаете, что они перешли через это дно Черного моря. И у Моисея был тесть Иофор, у которого Моисей пас овец. И когда он говорил ему, что я пойду увидеть своих братьев, и он ушел. И Иофор благословил его. Ефор был медиамский священник. И когда он услышал какими-то отдаленными, не телефоном, как у нас сейчас, а какими-то слухами, он услышал, что происходит с Моисеем, как они прошли, как вывел Моисей народ из Египта, как они прошли через днем Черное море и остановились. Он решил навестить Моисея. Он берет законную жену Моисея, Сифору, и детей, и идет туда, где остановился Моисей. И что он видит? Он видит, что многочисленная толпа людей идут к Моисею, спрашиваются, советуются с ним, он судит их и там рассуждает их и все. И он дает ему совет, что тебе это слишком трудно, ты выбери себе 100 начальников, 50 начальников, 10 начальников, и они тебе чтобы решали, а ты уже чтобы решал самые важные дела. И он, опять же, увидев рациональное зерно в этом, он принимает это, но опять же не посоветовался с Мариамию и с Ароном. И они опять, это возбудило в них зависть. Зависть, почему он так поступает, опять же, ссылаясь на второй стих, говорит, одному ли Моисею говорил, и не Господь не был бы с нами. Но еще одно, очень такое немаловажное, появилась другая женщина, Сифора. Мариам была третьей женщиной в стане в израильском. А тут появилась соперница, начала, и Сифору начали больше уважать. И тут вдруг, как сказать, она стала на пути этой Мариаме. И опять же, постепенно авторитет Сифоры начал увеличиться, а, естественно, Мариаме падать. И поэтому это возбудило определенную зависть. И вот эта зависть, которая началась сразу же с первых вот этих стихов этой главы, я хочу спросить вот каждого из нас. Это отвратительный порог, отвратительный. И хочу спросить у каждого из нас, и себя спрашивал, а не касалось ли меня когда-нибудь в моей жизни? Относился ли я всегда так, что когда мне говорили хорошее, или когда мне говорили плохое, относился ли я всегда с благодушием, со вниманием, без сарказма, без злословия, без обсуждений? Задайте себе вопрос. Я хочу сказать, если вы, я не мог утвердительно на это ответить, что да, я никогда этого не делал. И если у нас вы не можете так же, как я, утвердительно сказать, что это не касалось, значит, зависть нашла приют в вашей и в моем сердце. От чего мы, конечно, должны были бы избавляться. И зависть это касается по-всякому. Мы завидуем, у того хорошая машина, у того хороший особняк, у того хорошая одежда, он получает работу хорошую. Касается также это, что также завидуют здоровью. Вот это больное, это я здоровый, а вот так. Но самое страшное, это все мирское, что зависть проникает в церковь, и рождается здесь. И говорит, о, этот брат, вот почему у него такие дары, а вот он хорошо это, получает все здесь, а я ничего не получаю. И, а что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 31 стих? Ревнуйте о дарах. Ревнуйте о дарах. Что в этом плохого, если тебе Господь дает дары? Дары для того, чтобы ты нес Слово, для того, чтобы ты проповедовал, для того, чтобы ты нес и получил пред Господом славу. Но если мы имеем дары, и мы хотим этими дарами прославить свое имя и получить, ой, ты хороший, а, какой, вот этого мы ждем? да не будет этого с нами. Пусть Бог отвратит нас, и да не будет этого с нами. И хочу сказать, зависть есть печаль о благополучии ближнего. Задумайтесь на это. Зависть есть печаль. То есть мы когда печалимся о том, что вот у него есть, а у меня нет. Вот. Доминует, как говорится в Священном Писании, вас это. Я хочу сказать одну такую, Господь говорил притчами, я тоже небольшую притчу скажу. Значит, одному человеку ангел пришел и говорит, на тему зависти опять же, говорит, ты будешь иметь все, но сосед, который твой враг твой, будет иметь вдвое больше. Вот если ты хочешь дом, у него будет два дома. Вот ты хочешь вот этот Мерседес, у него будет два Мерседеса. А если у тебя, ты захочешь что-то, мешок золота, у него будет два мешка золота. Согласен? Человек, подумавши, сказал, говорит, выколи мне один глаз, хотя бы, чтобы я не смотрел двумя глазами на это. Не могу видеть все это. Но это все, конечно, притча. А вот давайте продолжим дальше. Из 4 стиха, в 12 главе, с 4 стиха по 8 говорится так. «И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону, Мариаме, выйдите вы трое, к скине собрания, и вышли они трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скини, и позвал Аарона и Мариаме, и вышли оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, я открываюсь ему в видении, но во сне говорю с ним». Но не так, как с рабом моим Моисеем. Моисеем он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним. И явно не в гаданиях образ он видит. Как же вы не убоялись упрекать Моисея? Обратите внимание на то, что Моисей не вступает в прения. Он настолько доверяет Богу, он не вступает в прения с Мариам и с Аароном, что на то, что, будем говорить, они делают, что у них зародилась зависть, ненависть к нему. Он не обращает на это. Сам Господь вступает за него и говорит, кто вы, Мариам и Аарон, какого вы имели право упрекать Моисея? Я творец, я создатель этого мира, я деятель всех благ, я возвысил Моисея. Я дал ему все, что он имеет. А кто вы, что упрекаете меня? Делая все это, вы посягаете на мою власть и на мой авторитет. И он говорит, я говорил со всеми пророками во сне, а с Моисеем я говорил наяву. Да, лицо Господне нельзя увидеть, потому что Священное Писание говорит, что если вы увидите, вы умрете. Но на самом-то деле Моисей говорил наяву с Богом. И я хочу привести пример из Евангелия Матфея, 20 глава Евангелия от Матфея, когда идет речь о том, что работодатель дает людям работу, одного взял 9 часов, то в 12, там, 3 часа и 5, и каждому заплатил по одному динарию. Но если тот работодатель, который позволил себе это, он работодатель, он это все дал, и он властелин, хочу заплачу по динарию, хочу и одинаково заплачу, а могу заплатить так, могу так. И поэтому, а что же Бог? Бог властелин, и чтобы его упрекали, его власть, его имя тщеславили, и он говорит, а вы кто такие? Не властен ли я, что я делаю? Я хочу еще одну такую житейскую иллюстрацию привести. Она произошла давно, конечно, очень давно. Уже вот, я уже здесь 13 лет. Но и что происходит иногда у нас в церкви? Не в нас в церкви, это было там. Пусть Господь благословит нас, чтобы у нас не было этого. Это произошло давно, еще там, зима была, молодые люди, Саша и Юля, они решили пожениться, это как это бывает. Пришли они в воскресенье, пришли сюда, пастор их благословил, вся церковь приходила, поздравляли, улыбались, веселились, и все. Зима. Это не то, что здесь купили, там, цветы пошли где угодно, и там, ага, где подешевле. Это зима, это в России еще тогда цветов не было. Но все-таки при всем том, пастор подарил им большой букет красивых цветов. Поздравления, улыбки, уважение. Все было. Но к концу дня к пастору начали звонки. Почему им подарили такой букет? Где взяли деньги? Наверное, взяли из казны церковной. А почему? А они еще ничего не заработали. И так далее, и тому подобное. Зависть. Зависть съедала людей при всем том, что они улыбались, поздравляли, веселились. А в конце дня, что это было? Откровенно? Что это было от души поздравления? Нет, конечно. Зависть их сжигала, как, знаете, какой, серная кислота. Вот так и их сжигала. И продолжим то, что мы, о чем мы говорили в 12 главе. С 9 по 12 стих. «И воспламенился гнев Господа, и он отошел, и облако отошло от скинии, и Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она уже в проказе. И сказал Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери, истлела уже половина тела». Вы знаете, что когда Господь следовал, и он находился в огненном столбе днем и ночью возле скинии, но в это время облако отошло от скинии. Господь отходит от скинии, и тем самым показывает, что он с отвращением смотрит на грех. И в то же время он наказывает Мариам, и она покрывается проказой. Аарон, находясь же рядом с ней, он просит сразу же о помощи у Моисея. Моисей взывает, и Господь слышит его и дает исцеление. Он отвечает на молитву Моисея, но с одним условием, что по закону должен находиться в течение 7 дней вне стана. Господь целенаправленно делает это все. И вот дальше он говорит в 14 стихе, что «И сказал Господь Моисею, если бы отец плюнул ей в лицо, и не должна ли бы она стыдиться 7 дней, и так после она будет заключение 7 дней вне стана, и после этого опять возвратиться». То есть плевком в лицо выражалось презрение. Презрение, которое Господь презирает за зависть, за грех, как зависть, который зародился в сердце Мариам. И в течение 7 дней Мариам была покрыта проказой. А я, знаете, вот исследуя этот участок, подумал, а ведь Аарон-то тоже был причастный к этому. Он же находился рядом, и он, так бы сказать, сопутствовал этому всему. Почему Господь все-таки не допустил Аарону? Ведь он должен был его тоже наказать, и тоже, чтобы он покрылся проказой. Но Господь настолько все знает, всеведущ и все знает. Он знал, что Аарону еще предстоит быть первосвященником, что Господу придется поставить Аарона первосвященником. А первосвященник должен быть без порока и без изъяна. И тем самым, он показал, что может быть с каждым человеком вот в такой ситуации, в зависти. Я поражу тебя проказой. Вот наблюдай, как это будет. Как ты пока будешь в проказе, как тебя выгонят из-за стана. И в то же время весь народ наблюдал об этом. Но в то же время они знали, Господь знал, что им еще предстоит испытание, Моисею и Аарону предстоит испытание, когда Корей со своими, будем говорить, прислужниками восстанет. Это еще будет испытание. И я хочу сказать, вы знаете, такой вот тут бабочка, моль, знаете все. Так вот, она находит, где она? В одежду, раз, завелась там. И она съедает эту одежду. Вроде бы тепленько, хорошо, но она ее съедает. Она здесь зародилась, она ее съедает. Вот так и зависть. Если она зародилась в нашем сердце, она съедает сердце, в котором поселилась. Пусть Господь нас отведет от этого. Потому что зависть привела Иисуса Христа на Голгофу. Вначале Люцифер восстал против Господа и решил, что он самый лучший, и восстану, и присяду, одесную Бога, и стану выше, за что записано в книге пророка Исаия в 14 главе. Потом Адам и Ева вдруг захотели стать богами, а потом книжники и фарисеи, видя, что наш Господь Иисус Христос делает необычные дела от зависти, от этой, вознеси его на крест. Он пролил кровь за нас. Но слава Господу и благодарность, что он за нас, за грешных людей, пролил эту кровь. Что мы имеем теперь ходатая. Что даже в этом пороке, в зависти, мы можем прийти к нему и сказать: Господи, прости. Пусть Господь благословит каждого из нас отвернуться от этого. Пусть Господь отвернет нас от этого. Не допускайте мысли. Я хочу сказать, мне нравится одно выражение, которое сказал брат-пастор. Не допускайте мысли. Не думайте, что мысли – это птички прилетели и улетели. Все начинается с мысли. Что положил, и ты будешь производить. Все начинается с мысли. Не допускайте мысли. Молитесь о том, чтобы даже мысль не прошла. Мы в церкви, мы верующие люди. И поэтому я благодарю Господа, что Он дает нам, что Он стал нам, что Он нам ходатаем, и что мы можем в любой ситуации преклонить колено. Да избавит нас Господь от того, чтобы мы всегда отходили от зависти и довольствовались тем, что есть сейчас. И в послании я хочу сказать, закончить свою проповедь словами, которые записал Господь и сказал Павел в первом послании Тимофея в 6 главе 6 и 7 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир и явно ничего не можем вынести, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Закончу небольшим стихотворением по поводу зависти. Зависть – ночь страшней осенней ночи. Ни огня, ни звездного луча, зависть – червь, что вечно душу точит, острая секира палача. Проклиная горести невзгоды, разрываясь сердцем от тоски, красоте завидуют уроды, молодым и сильным старики. Зависть людям счастья не давала, заводя в непроходимый ад. Почему он в чине генерала, говорит завистливый солдат? И какие же деяния повсюду? За добро завистник платит злом. Страшного предателя Иуду можно видеть в обществе любом. Изгонялись завистью пророки. На Голгофе распят Божий Сын. Но уже близки расплаты сроки. Зависть не сокроет ни один. Пусть Господь благословит нас в этом пути, в этом Божьем пути и отвернет от всяких нехороших поступков, особенно от зависти. Я благодарю Господа, возношу Ему славу и благодарность. Помолимся. Аминь. Господь дорогой, Отец Небесный, преклонив колено в этот вечерний час, я возношу Тебе славу и благодарность за то, что мы в любой момент своей жизни можем в молитве прийти к Тебе.
всех нас отвернуться от всех неправильных поступков, не завидовать, а довольствоваться тем, что у нас есть, помощью приходить каждому страждущему, потому что ты говоришь, придите ко мне, страждущие, обремененные, и я успокою вас. Благослови нас, благослови тех людей, которые споткнулись, которые не могут еще прийти к тебе, благослови, потому что ты все и во всем. Прошу тебя, молю за братьев, за всех, за сестер, за нашу страну. Благослови. Прошу во имя Иисуса Христа, услышь мою молитву и будь прославлен наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.